Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Хто такія праваслаўныя літвіны? Ці былі такія ў вялікім княстве літоўскім? Што гісторыкі разумеюць пад паняццем «Русь» у 16 стагоддзі і ці была Русь на тэрыторыі сучаснай Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, супрацоўнікам Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук Александрам Грушам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Сергей, добры дзень, калегі.
Мінулы раз вы расказалі, як падчас Віленскага сойму 1528 году справа ад караля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта першага старога, гэта значыць на самым ганаровым месцы, сядзелі чатыры праваслаўныя князі Гедзімінавічы. Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна пра становішча ў дзяржаве праваслаўных Гедзімінавічаў у 15-16 стагоддзях і іх думку пра сябе.
Очень интересный вопрос, очень хороший, но на этот вопрос я хотел бы ответить, начиная немножко издали. Я предлагаю вновь вернуться в 13-е столетие и поразмышлять над вопросом, а почему языческие князья вдруг принимали христианство западного или восточного обряда? В данном случае это не важно. Дело в том, если мы говорим о периоде становления государственности, то можно заметить следующую закономерность. Князья, языческие князья принимают христианство от той части мира, на которую они рассчитывают в борьбе за утверждение своей власти. Первый пример – это Тавтивил. Он был изгнан Миндовгом вместе со своими иными родственниками. Он бежал в Тевтонский орден через территорию Галицко-Волынской Руси. Вначале он пребывал у Данилы Галицкого. Он принимает католичество. То же самое вскоре делает и Миндовг. Так или иначе… Из всего контекста этой борьбы видно, что и Тавтивил, и Миндовг рассчитывали на помощь Тевтонского ордена. Вспомним сына Миндовга, князя Войшелка. Он тоже принял христианство, только восточного обряда, православия. Но у него были немножечко иные стратегические взгляды на то, кто мог бы оказать ему помощь в борьбе за утверждение его власти. Он в данном случае рассчитывал в первую очередь на галицко-волынских князей. Это четко видно по всем источникам, в первую очередь по данным Ипатьевской летописи, о том, в каких тесных контактах Войшелк был с данными князьями. Так вот, вот эти наблюдения, мне кажется, дают ключ для понимания, почему представители правящей династии, литовской династии, принимали христианство, принимали православие. Если мы обратимся к сыновьям Гедемина, внукам Гедемина, то заметим, что те сыновья и внуки, которые приняли православие, они, как правило, имели княжение на территории нынешней Беларуси и нынешней Украины, то есть именно Руси. Как можно трактовать, как можно объяснить принятие им православия? Они рассчитывали на помощь тех обществ, частью которой они сами становились. То есть они принимали православие, религию своих подданных, становились частью одного политического тела. В данном случае это можно рассматривать как популизм, как достаточно гибкую политику. Но ни в коем случае нельзя говорить, что вот настал момент истины, вот белорусские князья, вот они носители белорусской культуры и так далее, потому что надо считаться с тем фактом, что эти князья так или иначе подчинялись верховному князю, который находился в литовском княжении, в Великом княжестве литовском, в узком смысле этого слова, являясь язычником, а чуть позже и католиком. Если говорить о том, что они из себя представляли, какой властью они обладали. Вспомним, как великий князь литовский Гедымин писал о полноте своей власти. Он писал о том, что он вправе миловать, он вправе повелевать, он вправе наказывать. Он праве давать или не давать доступ в свои владения. Так вот, вот этой полнотой власти в собственных княжениях обладали его дети, его внуки, вообще представители правящего рода на своей территории. То есть они были полными суверенами. Они являлись главными военачальниками, главными судьями, но когда они принимали православие, они являлись и главными покровителями местных храмов. Множество сведений сохранилось о том, что эти князья, православные князья Гедиминовичи, поддерживали алтари, поддерживали храмы, жалуя различные владения пользу церквей и так далее, и так далее. То есть это одно тело, одно политическое тело одной религии. Ну, нельзя преувеличивать значение вот этого факта крещения тех князей, которые обладали своими княжениями на территории Руси, поскольку есть факты, например, тот же князь Мневит, сын Гедемина, он был, он имел Слоним, он имел Кернов, но он не принял христианство. Первый мстиславский князь Казимир Каригайло, он также был католиком. То есть эта практика существовала, но это не было каким-то общим правилом. Помните, мы в последней нашей беседе говорили о том, что Альгер, будучи витебским князем, скорее всего, ну, все факты говорят о том, что он не принял христианство. То есть он принял какие-то традиции, он пользовался этими традициями, но он рассчитывал на княжение литовское, так этот политический орган назывался в источниках того времени, и поэтому ему было очень-очень опасно принимать православие. Вот, если кратко, что можно сказать о этих князьях. Это действительно те упомянутые князья, это потомки Гедемина. Если говорить о Олельковичах, это потомки Владимира Альгердовича. Если говорить, допустим, о Сангушках, это потомки Федора Альгердовича. Если говорить о Жеславских, это потомки Ивана Явнута. Позже, после того, как он был изгнан из Вильни, он крестился у великого князя московского Симеона Гордого, принял православие, вернулся в Великое княжество Литовское и получил в качестве главного владения Заславль. Если говорить о Чарторийских, то, по мнению современных исследователей, в данном случае я ссылаюсь на мнение Яна Тынговского, польского историка, эти князья были потомками Константина Кариатовича.
Александр, але ў нашу папярэднюю гутарку вы якраз трошечку закранулі становішча Алелькавіча ў 15 стагоддзі і сказалі, што, канешна, ўжо пад канец 15 стагоддзя яны лічылі сябе русінамі, фактычна. Дак вось у мяне паўстае пытанне. Людзі і дзяржаўныя дзеячы, пра якіх вы вось расказвалі, фактычна былі і літвінамі, і русінамі. І ці не тут хаваецца ключ да, ну, сутнаснага такога разумення самога характару Вялікага княства Літоўскага ў 15-16 стагоддзях?
Я уточню. Фактически русинами, да, они были, но при этом они оставались и литвинами. Я говорил
но
о том,
я же про это и сказал одночасово.
Да, дело в том, что да, вера это была греческая, вера это была русская, вот, но они не забывали о своем литовском происхождении. Более того, отвечая на этот вопрос, я немножечко еще отвечу и на первый вопрос относительно вот этих князей. Дело в том, что да, например, Глеб Наримонт, полоцкий князь, это один из старших сыновей Гедемина, он был православным, но знаете, каким образом он погиб? Когда он спасался от преследующих его войск Тевтонского ордена после битвы на Страве в 1348 году, он закончил жизнь самоубийством. Он повесился. согласно Петру из Дуйсбурга, не только для прусов, но и для литовцев был характерен обычай в непреодолимых, безвыходных ситуациях заканчивать жизнь самоубийством. То есть, смотрите, православный князь, носитель русской культуры, он уже принял их технологии, он принял их привычки, но вот эти традиции, которые напоминают ему о его литовском происхождении, они сохраняются. Если говорить о сути Великого княжества Литовского, то, мне кажется, это более сложный организм. Это не только отношения между православными язычниками, православными католиками и так, на уровне власти и низов, и так далее, и так далее. На самом деле, это совокупность абсолютно разных культур, идеологий, религий, которые создавали абсолютно иную культуру. То есть это некое единство в разнообразии. Причем такое единство в разнообразии, которое имело возможность, огромный потенциал к самовоспроизводству. Давайте задумаемся над тем фактом, что Великое княжество Литовское просуществовало со второй половины 13-го столетия вплоть до конца 18-го столетия. Это редкий случай, когда разные народы, обладающие своей четкой идентичностью, сосуществуют и взаимодействуют в рамках одних политических границ. Это уникальное образование. Я хочу еще на какой момент обратить внимание. У меня есть одна публикация, публикация двух документов, на которых характеризую взаимоотношения, добрососедские отношения между литвинами и русинами. Православный русский князь Семен Одинцевич поддерживает контакты с литвином Яном Вайшвиловичем, католиком, литвином по своему происхождению, это даже можно судить, об этом даже могут свидетельствовать имя. Они встречаются, они обмениваются подарками. Вот это еще одна из форм взаимодействия, причем не на вертикальном, а на горизонтальном уровне. К сожалению, формы взаимодействия разных культур, разных идеологий, разных религий в рамках, политических рамках Великого княжества Литовского, увы, изучены очень, очень слабо. Но даже вот эти факты говорят, что эта тема обладает очень большими перспективами.
Але все ж у мяне узнікае такая думка, вот улічваючы гэты ваш адказ, так. Это была вельмі складаная дзяржава, вельмі складаны арганізм, але мы гаворым, што князі балцкага, літоўскага паходжання робяцца русінамі. Я спытаўся, ці не тут хаваецца ключ да разумення самога характару Вялікага княства Літоўскага. Адно мы ведаем дакладна, што этнічная мяжа ўжо не паміж князямі, а проста паміж насельніцтвам сельскім. Увесь час пасоўвалася на паўночны захад, і беларуская мова увесь час пасоўвалася ў тым жа кірунку, пры тым, што яе ніхто не навязваў ніколі, а яна, гэты працэс ішоў. Так таму я спытаўся, ці не тут хаваецца ключ да разумення, што балты прымалі рускую ў двукосці ці беларускую культуру.
Мне кажется, не все так просто. Дело в том, что мы говорим в данном случае о православных князьях, но ведь были паны, были католические князья, которые приняли, точнее, потомки тех князей, которые приняли крещение в 80-х годах 14-го столетия с Ягайлом. Религия, католическая религия стала очень серьезным фактором идентичности. В их среде уже формировались другие какие-то маркеры собственной культуры, и она была не похожа на ту культуру, которая господствовала, например, на тех землях, которые назывались Русью. То есть вначале это отношение между язычниками и православными, главным образом, потом это отношение между православными и католиками, но все-таки католическая вера она значительно и очень сильно определяла те какие-то внешние, внутренние характеристики носителей вот этой культуры. Поэтому я бы не сказал, что если часть литовской элиты приняла православие, стали русинами, они вдруг стали русинами по вере, они вдруг стали русинами по своей культурной принадлежности. Еще раз акцентирую внимание, что на уровне какого-то определенного количества поколений они помнили о своем происхождении. Кстати, если говорить о границе между Литвой и Русью, вот вы сказали, что вот эта русская культура, русинская культура подступала все ближе к Вильне, далее на запад. Но в данном случае боюсь, что не так быстро, как это бы нам не представлялось. Во всяком случае, есть исследования частично 19-го столетия, ну, главное, образом 20-го столетия, которое свидетельствует о том, что в 19-м столетии в околицах Вильни, Троки, вообще на территории той исторической Литвы говорили крестьяне еще по-литовски. Я вспоминаю одну из книг белорусского этнографа Моисея Гринблата. Он описывает экспедицию в Браславский район и приводит свидетельство одного сельского жителя, колхозника, как он определяет, Рыгора Савицкого. И тот на чистом белорусском языке говорит, что мои батьки по-литовску говорили. Давнее все было по-литовску. Это Браславский район. Южная часть Браславского района. Поэтому в данном случае, я думаю, стоит обратиться к исследованиям этнографическим, чтобы четко знать, когда все-таки вот эта русская культура возобладала, если, конечно, возобладала на территории, в частности, Вильинщины.
Глядите, тое, што вы зараз сказалі, дык это вядомы прыклад беларускі прафесар Адам Мальдзіс з Астравеччыны. Бо ён расказваў, што ў яго хаце роднай дзед з бабуляй гаварылі па-літоўску, а яго бацькі ўжо па-беларуску. І адпаведна ён. І ён стаў гэтым беларускім навукоўцам і патрыётам. Але я ўсё ж думаю, што так, беларуская мова шмат дзе пасоўвалася ў позні час. Вы тут маеце рацыю, але сёлета ў 24-м годзе выйшла кніжка пад вашай рэдакцыяй. Зборнік навуковых артыкулаў, якая называецца «Вялікае княства літоўскае. Новае даследаванне». Ну і вы, як навуковы рэдактар, канешна ж, памятаеце яе змест. Я маю на увазе артыкул Дзяніса Лясейчыкава, беларуская гісторыка, кандыдата навук. І вот тая мапа праваслаўных і уніяцкіх парафій, якую ён стварыў. І от я не памятаю так сходу, па-моему, на 17-е стагоддзе это створана, ці на 18-е.
17-18-е.
Так, 17-18-е стагоддзе. І густата тых парафій, уласна кажучы, на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Вельмі добра сённяшняя Беларусь ахоплівае месца пражывання таго, што Дзяніс Лісейчыкаў назваў рускай этнаканфесійнай супольнасцю. І там вельмі шмат парафій ёсць і на Віленчыне, і нават за Вільняй, на Троках, адзінкавыя, але ўсходнія. Так мы маем справу, канешне, з дыфузнай зонай, але ў прынцыпе раней-то літоўцаў было больш, яны да Менска даходзілі амаль, тыя балцкія астраўкі. Так што ўсё роўна, я ўсё вяртаюся да вас, ці не з'яўляецца, от вы кажаце, што не, але ці не з'яўляецца прыклад тых князёў, такі шлях, это і ёсць сутнасць Вялікае княства літоўскага, іх лёс і лёс сельскага насельніцтва балцкага, якое прымала славянскую культуру.
Великое княжество, в принципе, самое главное я уже сказал. Но, опять же, этот вопрос касается тем идентичности, из чего слагались эти идентичности, из каких составляющих. И этих составляющих было значительно больше, чем мы можем себе представить. Это не только язык, но это принадлежность к вере, это принадлежность к тому или иному праву, это региональное происхождение, место жительства. Все это соединялось воедино. В конечном счете, на основе всего этого соединения и этих многочисленных реакций создавалась вот эта вот культура. Сергей, ну, я скажу так. Те князья, ну, если подходить ближе именно к сути вашего вопроса, те князья, о которых мы говорили, о их предках, то есть суверенных княжествах на территории нынешней Беларуси и Украины, ну, речь идет не только о Беларуси и Украине, ну, например, тоже Владимир Альгердович или Дмитрий Любарт, сын Гедемина, который был волынским князем, это отношение между властью и подданными. Ну, так назывались население, податное население Великого княжества Литовского. Не было тогда понятия гражданин, обыватель и так далее, и так далее. Но ведь взаимодействие происходит в том числе и на горизонтальном уровне. Есть просто соседские отношения, добрососедские отношения, которые поддерживались между представителями разных этносов на той или иной территории. Это было нормально, потому что это основа, это условие, это предпосылка для некой помощи, которая нужна или той, или другой стране в силу тогда-то или в силу каких-то определенных обстоятельств. Поэтому Великое княжество Литовского – это не просто литовский князь, а обруселый носитель культуры, близкой той культуре, точнее, даже той культуре, на основе которой возникла, как я считаю, нынешняя белорусская культура, поскольку для меня нация, народ – это в первую очередь культура, культурная среда. Но это и горизонтальные отношения тех частей общества литовского или русского, которые проживали на территории, ну, например, тех поветов, которые изначально не были чистыми в этническом положении. Гродненские, Леслонимские, Волковыские, Новогородские, Ашмянские, Браславские поветы и так далее, и так далее. То есть нынешняя территория Вороновского, Щучинского, Ивиевского, Ашмянского, Островецкого, Браславского, Поставского района и так далее, и так далее. То есть Великое княжество Литовское все-таки более сложное образование, более сложный организм, чем тот организм, который состоит из князя и подданного, где существуют только вертикальные отношения. Я бы ответил вот таким вот образом. Может быть, немножко путано, но из того, что я сказал, что-то продуктивно извлечь можно, на мой взгляд.
Тады давайте дады трошечку до іншай сферы працягнем нашу размову вот пра Вялікае княства Літоўскае ў такім ключы. Некалі прафесар Альфредас Бумблаўскас у гутарцы на нашым канале сказаў, што Жыгімон першы стары мусіў выбачацца пасля таго, як уключыў паны раду праваслаўнага князя Канстанціна Астроцкага. Чаму кароль вялікі князь мусіў выбачацца?
Я немножко уточню уважаемого профессора Бумблаускаса. Дело в том, что король и великий князь перед своими подданными никогда не просил извинения. Не тот статус и не та честь. Но он вынужден был все-таки оговорить вот это назначение. Оговорить почему? Потому что действовали нормы Городельского привилея 1413 года, согласно которому высшие светские должности – это Вильнское воеводство, Троцкое воеводство, Вильнское и Троцкое костылянство. Ну, костыляна называли просто паны. Вильнский пан, Троцкий пан. На эти должности можно было назначать только католиков. А тут в данном случае идет исключение. Константин Иванович Островский, ну, по всем статьям, по всем параметрам, это русин, православный русин. Он знал тоже о своем происхождении, естественно. Понятно, что
Он не возводил себя к представителям литовских династий. Вот в 1522 году, если не ошибаюсь, в марте этого года, он издал привилей, согласно которому он оговорил, что это исключительный случай. Он назначает Константина Острожского на должность Троцкого воеводы за его заслуги, и, что интересно, при этом добавляет по просьбам панов-фрат Великого княжества Литовского и польской короны. Дело в том, что надо было для пущей убедительности указать на то, что это общее мнение некого сообщества. В данном случае референтной группой являлись паны-рады Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Мы знаем, кто был возмутителем спокойствия, точнее догадываемся, это Альбрехт Мартинович Гастольд, давний соперник Константина Ивановича Острожского, но такова воля великого князя. Только он был вправе назначать на эти должности, только он был вправе снимать с этих должностей. Хотя, знаете, если говорить о Константине Ивановиче Острожском, я не знаю, замечено это в литературе или нет, это была достаточно сложная комбинация. До того, как стать троцким воеводой, он занимал более высокую должность – виленского костеляна, виленского пана. То есть, назначив на должность троцкого воеводы, он понизил Константина Острожского. Но установил новый баланс. Он посадил Константина Острожского выше, чем виленского воеводу Альбрехта Мартиновича Гастольда. Виленское воеводство – это высшая должность в Великом княжестве Литовском. То есть он как бы понижает, с одной стороны, по должности, но возвышает его в составе панов-рад. Вот такая достаточно сложная комбинация.
Добра, и тогда давайте скажем вось про что. Так званые литвины у коментарах на нашым канале і ў сваіх тэкстах, якія яны ствараюць у Фейсбуку і ў іншых платформах, кажуць, што Русь тычылася толькі Украіны ў 16 стагоддзі, ў 15-м, а вся Беларусь сённяшняя была Літвой. Дык вот, скажыце, калі ласка, што такое Русь паводле стану на 16 стагоддзе і ці тычылася гэтая назва тэрыторыі Беларусі? Ну,
Да, я это тоже замечал, я встречал такие мнения, причем эти мнения выражены были в категорической форме. Нет, абсолютно, это мнение никак, никоим образом не обосновано. Даже если брать источники, начиная с 13-го столетия, тот же Полоцк, ну, взять, например, хронику Генриха Латыша, там поданные короля Полоцкого Вальдемара, они обозначены как русские. Он идет поход с русскими. Это 13 век. Хорошо, это нарративные источники и так далее, и так далее. Но что нам сделать, допустим, с грамотой Герзеня, где четко написано, что русская земля славеть полочкая. То есть русская земля отождествляется с Полоцкой землей. Это 13 век, это грамота не имеет точной даты, но исследователи датируют ее примерно 1263 год. Вот одно из ранних актовых свидетельств того, что Полоцкая земля в глазах и западных партнеров, и, я думаю, в глазах и самого населения Полоцкой земли была русской. Есть еще иные свидетельства актовых источников. В частности, я бы привел известную грамоту за 1338 год. Это договор Гедемина, как верховного князя, с ливонским магистром. В заключении этого договора участвовали, кстати, король Полоцкий, король Витебска и представители этих городов. Из этого источника, из других источников мы знаем, кто стоял во главе этих городов, Глеб Наримонт, Полоцкий князь, и Альгерд, Витебский князь. Так вот, в этом документе четко говорится и о литовской земле, и о русской земле. Но с учетом того, что контрагентами этого договора выступает король Полоцкий, Витебска, и сами эти города, и епископ, кстати, Полоцкий, вот, понятно, что документ имел под русской землей. Возьмем еще один документ, очень интересный, важный со всех точек зрения. Это жалованный лист Владислава Ягайлы в пользу его брата Ивана Скиргайлы. В этом документе указано Литовское княжение, Троцкое княжение. Кстати, в состав Литовского княжения входил в Минск, но там говорится, а по русской стороне мы даем те или другие владения. Так вот, в числе вот этих владений по русской стороне указан Бобруйск, Свислоч, Пропоиск, Речица, Любич, Любашаны, это нынешние Любашаны в Березинском районе, и, судя по всему, даже Логойск. Ну, во всяком случае, подтянуть немножечко можно. То есть, смотрите, Минск оказался в какой зоне. Он относится, согласно этому документу, к Литовскому княжению, но находится на русской стороне. Поэтому есть. Это я привел самые ранние документы. Я уже не говорю, допустим, о многочисленных документах, которые относятся к 15-му, и особенно 16-му столетию, где четко, например, те же так называемые поднепровские или задвинские волости. Поднепровские волости – это Пропоиск, Чечерск, Горваль, Кричев, Задвинские волости, Изерище, Усвет, другие регионы, которые входили в состав Великого княжества Литовского, но согласно договору с Москвой в 1503 году отошли в сторону Москвы, то есть Торопец. Это все были русские волости. В поздних источниках, начиная где-то с 30-х годов 16-го столетия, это русские волости. То есть уже реже употребляется понятие поднепровские и задвинские волости, но чаще употребляется Русь. Поэтому считайте, север Беларуси – это Русь, восток Беларуси – это Русь. Ну, вот что касательно юго-западных и южных регионов, там это наименование встречается немножечко реже, но встречается. Поэтому абсолютно нет никаких оснований считать, что территория Полоцка, Витебска, Задвинья, Поднепровье – это была сплошная Литва. Нет, это была Русь. И таких свидетельств достаточно много. Я привел только отдельные источники, и на самом деле их больше, но неуместно их приводить всех в данном беседе.
Я б еще додав, что русины, як такие, жили и на территориях, которые назывались литовскими, и в литовских городах так званых.
Естественно, русский город известный, один из, ну, судя по всему, самых обширных кварталов той же Вильни, это русский город. Русский город, поначалу он даже превосходил так называемый немецкий город или там... Как можно? Ну, дело в том, что археология не дает пока еще ответов о территориях, о масштабах, но, во всяком случае, этот город... Существование этого города подтверждено и письменными источниками, и археологическими источниками.
Дякую, Александр, за гутарку.
Вам спасибо. Дякую великим.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, супрацоўнік Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Александр Груша. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.